Кристина Юраш. Генерал-дракон моей сестры. Пролог.
«Я думала, у меня есть дом», — прошептала я дрожащим от слез голосом. «Я думала, что у меня есть место, где меня ждут и примут любой, где меня защитят от всего. Я шла 20 лиг пешком, проваливаясь в снег, и ты просто выставляешь меня из дома?»
Мои посиневшие от холода губы едва выговаривали слова, а голос срывался от отчаяния. По щекам текли слезы, такие горячие, будто тело еще помнило, каково быть живым, даже когда душа уже замерзла. Я стояла в дверях уютной, обставленной со вкусом гостиной. Снег таял, и вода капала с моих волос прямо на роскошный ковер. 20 лиг пешком, без плаща, без имени, только с этим платьем, разорванным у плеча, и туфлями, вышитыми жемчугом, а теперь покрытыми коркой льда, будто их украсили для бала в аду. Бабушка не подняла глаз. Она сидела у камина в позолоченном кресле и невозмутимо размешивала ложечкой сахар в фарфоровой чашке. Тиканье часов на каменной полке было громче моего дыхания. Она, наконец, посмотрела на меня. Не с сочувствием, не с гневом, с тем выражением, с каким хозяйка смотрит на пролитое вино. Досада, раздражение, необходимость убрать.
«Велена, твой дом там, где твой муж», — строго произнесла она, позвякивая кружкой горячего чая.
«Хоть бы мне предложила. Я такой путь проделала».
«Поэтому я немедленно сообщу твоему мужу, барону Димеру Рамбалю, что ты здесь. Пусть приедет и заберет тебя в Мариидал».
«Нет!»
— закричала я, задыхаясь от отчаяния. Слово вырвалось громче, чем я хотела. Я сжала пальцы в кулаки. От холода или от страха не разобрать. Я представила, что меня ждет дома. У меня сразу началась паника. Силы мне изменили, и я опустилась на роскошный ковер.
«Димир запер меня в комнате», —
продолжила я тише. «За то, что я увидела, как он привел в дом ту певичку, Сесиль с Роузгардена, за руку, будто она хозяйка. А когда я заговорила, я запнулась. Не от стыда, от ярости. Он снова проигрался в карты. Я просила его прекратить играть, иначе он проиграет все, что у нас есть. Но он сказал, что я сошла с ума. И чтобы показать, что я в этом доме не имею права голоса, ударил так, что я не могла говорить 2 дня. Димир сказал, что объявит меня сумасшедшей. И запер в комнате. Что он получил свое приданное, а меня ждет лечебница. Или хуже, что мне никто не поверит. Я остаток дней проведу в заточении в собственном доме, в одной комнате, без слуг, без свежего белья, без новой одежды, пока он спускает все мое приданное на актрисок и певичек». Бабушка не подняла глаз от кружки, просто сказала, так, будто вытирала пыль с фарфора.
«Мне все равно, что у тебя там происходит».
«Что значит все равно?» — задохнулась я. «Он меня избивает. Я прошла».
«Молчи и слушай внимательно», — резко повысила голос бабушка, вставая с кресла.
Ее тонкие ноздри свирепо раздувались, а глаза обжигали холодом.
«У нас сегодня помолвка. К твоей сестре приезжает ее жених. И мне не нужен скандал в доме, так что убирайся. Я прикажу немедленно подать карету, чтобы тебя отвезли в ваше поместье, чтобы ты не портила помолвку своим неподобающим приличной женщине поведением. Не хватало, чтобы господин генерал решил:
«Я не вернусь!» —
задохнулась я, уцепившись пальцами за столик.
«Я к нему не вернусь!»
«Вернешься, как миленькая. Ты понимаешь, что ты портишь репутацию семьи? Не сумела быть хорошей женой? Так тебе и надо!» — скрипнула зубами бабушка. «Почему-то других жен не бьют, бьют только тебя. Тебя это ни на какие мысли не наводит.
Может, другие терпят, но я терпеть не стану», — произнесла я, обнимая себя за плечи. Я говорила это так, словно давала клятву самой себе. Она остановилась, повернулась. Впервые за все время по-настоящему посмотрела на меня. Не как на внучку, как на проблему, которую надо решить. «Тогда уходи», — сказала она. «Пешком. Как пришла». Я поднялась. Медленно, дрожа, но не падая, подошла к зеркалу над камином. Не чтобы привести себя в порядок, а чтобы увидеть, кем я стала. Мокрые волосы, ссадина на скуле, взгляд, в котором читались отчаяние и сталь. «Пусть будет так», — сказала я, глядя не на нее, а на свое отражение. «Я лучше умру на дороге, чем вернусь к нему. Лучше замерзну насмерть, чем...» Я не договорила, горло сжалось от чувства захлестнувшей обиды. Резко развернулась, распахнула дверь и бросилась в коридор. Ледяной воздух хлестнул в лицо, словно напоминая. За этим порогом уже не дом. Да и здесь мне никто не рад. Я не смотрела вперед, не думала. И врезалась во что-то твердое, горячее, будто в стену живого пламени. Я схватилась за него, чтобы не потерять равновесие. От удара я отшатнулась, но... Сильная рука взяла меня за локоть, не дав упасть. Ни нежно, ни осторожно, просто взял. Я подняла глаза, пытаясь отдышаться от слез, и замерла. И только сейчас разжала пальцы, чувствуя неловкость. Рефлекторно я выставила вперед руку, легонько по привычке, едва-едва погладив его одежду в качестве извинений за свою неловкость. Передо мной стоял мужчина, черные короткие волосы, глаза цвета стали, что остыло после боя. Они смотрели не просто на меня, через меня, прямо в ту боль, которую я пыталась спрятать под дрожью и мокрыми прядями. На его груди сверкали ордена, будто звезды, сбитые с неба войны. Эполеты подчеркивали ширину плеч. У него была такая широкая грудь, что если бы я попыталась его обнять, то у меня бы не сомкнулись руки. Мундир, безупречно сшитый, облегал тело, как будто каждая линия была выкована в битвах и дисциплине. Он пах дымом, дорогой кожей, парфюмом с нотой полыни и чем-то острым, неуловимо звериным. Я выдохнула не от страха, от шока, от того, как тело мое вдруг вспомнило, что значит быть женщиной. Незнакомец не отпустил мой локоть. Я не могла дышать, не могла шевельнуться, его прикосновение жгло. Я хотела отстраниться и в то же время прижаться ближе, спрятаться в его тени, где меня спасут, защитят, укроют. Его взгляд медленно скользнул по моему обнаженному плечу. Не жалостью, а с оценкой. Как торговец оценивает сломанную вещь, можно ли отремонтировать или лучше выкинуть. Но в его глазах читалось другое. Он уже решал, кому позволено трогать меня и кому нет. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но вырвался только дрожащий выдох. Я снова попыталась что-то произнести, а прошептала я, сжимая озябшую руку в кулак, «Простите». Незнакомец не ответил. Просто поднял свободную руку и медленно, почти лениво, смахнул каплю тающего снега с моей щеки. Его палец коснулся кожи, и я задрожала, как будто он вогнал в меня нож. «Не извиняйся за то, что живая», — сказал он наконец. Голос бархатный, но с ледяной жилой власти внутри. «За такое не извиняются». Он кивнул, едва заметно, и прошел мимо. Его плечо почти коснулось моего, и от этого легкого контакта колени ослабели. Когда он миновал меня, воздух в коридоре стал плотнее, тяжелее, будто сам дом задержал дыхание. Дверь гостиной прикрылась за ним. Не закрылась плотно, а просто прикрылась, оставляя щель. Глава первая. «О, господин генерал!» — тут же защебетала бабушка. Голос ее звучал подчеркнуто радостно и взволнованно, почти испуганно.
«Вы так рано! Мы ждали вас через четверть часа?
Господин генерал? Жених сестры?» Пронеслось у меня в голове, и сердце бешено заколотилось. Не от страха, а от чего-то другого. От ощущения, что этот человек не просто жених сестры, что он опасен для всех, особенно для меня.
«А вы?» — вдруг голос бабушки стал неуверенным. «Вы давно прибыли?»
Я замерла, подошла ближе к двери.
«Достаточно, чтобы, стоя в коридоре, услышать ваш разговор с внучкой», — произнес он.
Голос бархатный, но с ледяным лезвием.
«Так вы подслушивали», — опешила бабушка. «Ну почему сразу подслушивали?» «Судя по вашим крикам, подслушивать вас могли только в королевском дворце, в самой столице. Остальные просто слышали».
В голосе генерала послышалась насмешка.
«Ужасно неудобно для слуг, правда? Приходится постоянно притворяться глухими, чтобы не мешать вашему семейному общению».
Тишина, потом шаг, медленный, тяжелый. В щели мелькнул алый мундир.
«О, не обращайте внимания!» — поспешила бабушка с ответом.
Ее голос растекался в оправданиях.
«Она у нас немного того, с приветом. Но это не наследственность. В роду у нас таких не было. С тех пор, как 5 лет назад она упала с лестницы, с ней явно что-то не так. И я бы на вашем месте не воспринимала ее слова серьезно». «Вы правы. Совершенно нет повода для беспокойства. Ну и что с того, что продрогшая женщина в порванной одежде просит убежища в собственном доме?»
Его слова, словно лезвие меча, рассекли липкое кружево оправданий и лжи.
«Пустяки. Видимо, у вас это происходит слишком часто».
«Она сама ушла от мужа», — взвизгнула бабушка. «Он, бедняга, терпит все ее выходки. Даже после того, как она устроила истерику при гостях».
«Выходит, он терпеливый человек», — сказал генерал.
В его голосе прозвучала такая ледяная насмешка, что у меня по спине пробежали мурашки.
«Жаль. Я не люблю терпеливых. Особенно, когда они бьют женщин».
Мое сердце остановилось. «Понимаете, тут еще не доказано. Она вполне может придумать это. Или повредиться сама». Бабушка понизила голос до шепота, но мне было прекрасно слышно. «Она часто ведет себя как сумасшедшая. Девочка при падении повредилась головой. Мы были уверены, что она умерла. Доктор сказал, что она не дышала. Но тут случилось чудо, и ее сердце снова забилось. Правда, теперь с головой у нее не все в порядке». Я сжала зубы, чтобы не вскрикнуть. «Все в порядке. Все. Я просто из другого мира. Я не сумасшедшая. Просто попала в это тело. Я бы посмотрела на эту старуху, если бы вдруг она пришла в себя посреди незнакомых людей в совершенно другом мире».
«Видимо, настолько повредилась, что согласилась на брак с негодяем», — настойчиво произнес генерал.
«Бабушка никогда не признает своих ошибок. А мой брак с бароном был ошибкой с первого дня».
«Ах, выдумывать она умеет. Чего она только не выдумывала. Но по секрету скажу, она просто завидует сестре и хочет испортить помолвку. Ее муж — барон, а вы — герцог. Очень завидная партия и большая честь для нашей семьи».
«Тогда позвольте выразить эту честь конкретнее», — сказал он.
«Я хочу, чтобы старшая внучка леди Хейверинг стала подружкой моей невесты».
«Жених моей сестры», — вновь пронеслось в голове, и в этот миг что-то внутри треснуло. Не от горя, от желания, жгучего, непозволительного, сбежать не от мужа, не от семьи, а к нему.
«Что?» — выдохнула бабушка. «Но она не подходит. Она непредсказуема. Мы не знаем, что ей взбредет в голову. Я лучше позову нашу соседку Мариэту Флиниган. Она отлично справится. Девушка послушная, хорошая, благопристойная, из очень хорошей семьи».
Он ответил не сразу. Я видела, как генерал медленно повернулся. Почти почувствовала его взгляд сквозь дерево двери. Тяжелый, внимательный, оценивающий.
«Я, конечно, глубоко уважаю ваше мнение. Но не настолько, чтобы наплевать на собственное», — сказал он наконец. «Подружкой невесты будет она. Или помолвка отменяется».
Тишина, густая, как кровь. И этого было достаточно, чтобы в моей груди вспыхнула не искра надежды, а пламя гибели. Когда дверь гостиной распахнулась, он вышел, не глядя на меня. А потом остановился посреди коридора. Замер.
«Завтра в 9 мы едем выбирать платье невесте. Не опаздывай».
Глава 2. Дракон.
Общество давно меня научило. Чем белее и пушистее человек, тем больше это плесень. И сейчас я слышал голос старой плесени, доносившейся из комнаты. Он резко изменился после разговора со мной.
«Велена, дорогая!»
— послышался елейный, словно яд в меду, голос леди Хейверинг. Я не сдвинулся с места, стоя у двери гостиной, наблюдая, как она входит. Мокрая, дрожащая, словно призрак, вырвавшийся из собственного кошмара. «Велена». Имя ударило в грудь, как удар сабли. Короткое, острое, знакомое, хотя при мне его говорили крайне редко. Теперь у моей проблемы появилось имя. Не только глаза, красивые губы, нежное лицо и хрупкие плечи. Я вспомнил, как ее рука едва-едва коснулась моей груди и легонько провела по ней, словно пытаясь загладить вину. «Моя!» — зарычал дракон во мне, и я пошатнулся от силы этого зова. Я не ожидал этого, не готовился, не разрешал себе даже думать, что однажды это случится, что я встречу ее, свою. Я не двинулся с места. Не потому что слушал. Я контролировал. Контролировал дверь, за которой исчезла та, чье имя я только что узнал.
«Я не заметила, что ты приехала. Ах, эти слуги! Заняты подготовкой помолвки твоей сестры и совершенно забыли о своих обязанностях. Доложить мне о приезде моей драгоценной внучки».
Я не ушел. Не мог. Мои ноги будто вросли в пол. А мой взгляд запомнил. Каждую каплю талой воды на ресницах, каждый синяк, спрятанный под растрепанными прядями, каждый изгиб ее тела под мокрой тканью порванного платья. Боги, она была хрупкой, но не сломленной.
«О, неужели? У тебя сломалась карета, и ты шла пешком через метель?»
Я слышал каждое слово. Слышал, как эта старая салфетка леди Хейверинг лжет, легко, как дышит, как будто не она 5 минут назад сказала внучке: «Уходи пешком, как пришла». Велена молчала, и в этом молчании было больше правды, чем во всех фразах старухи, вместе взятых. Я сжал челюсти так, что заскрипели зубы.
«Ты вся продрогла, девочка моя. Сейчас тебе принесут одеяло и чай. Присцилла, как ты посмела? Ты должна была сразу же бежать ко мне и кричать, что приехала моя дорогая внучка».
В интонациях старой салфетки прозвучал явный укор.
«Госпожа!»
В голосе служанки страх, но и упрек.
«Я вам сразу же сообщила. Вы сказали прогнать ее и не пускать на порог?»
«Я? Я не могла такого сказать. Ты, видимо, все неправильно поняла. Ты позоришь меня перед господином генералом». «Господином генералом. Как будто я не стоял у двери 5 минут назад. Как будто не видел, как Велена вылетела из гостиной, дрожащая, мокрая, с лицом изуродованным слезами и ужасом. Как будто не чувствовал, как ее лоб врезался мне в грудь и как ее пальцы впились в мою ткань,